Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, руководитель координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму, руководитель центра «Фавор», клирик храма «Спаса нерукотворного образа» на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге, протоиерей Максим Плетнев. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер, Марина. Добрый вечер, радиослушатели.
Хотелось бы сегодня, конечно, поговорить на ту тему, которую вы знаете лучше, чем многие, и которая, к несчастью, близка очень многим нашим радиослушателям. Это тема зависимости, с которыми вы, с Божьей помощью, боретесь уже давно. Не знаю, насколько для каждого ли актуален этот вопрос, что делать, когда рядом с тобой оказывается зависимый человек. Но мы, как правило, очень сужаем эту группу зависимых людей. Нам кажется, что вот наркоманы и алкоголики – это вот зависимые. А то, что, в принципе, каждый из нас может, положа руку на сердце, назвать себя зависимым, потому что он не может жить без компьютера или без телевизора, или еще без каких-то допингов, которые совершенно не нужны и разрушают духовную жизнь, в то же время совершенно незаметны и кажутся такими вполне безобидными. Вот что нам делать с этими зависимостями? И уж если Господь пошлет такое испытание, и действительно придется близко столкнуться с наркоманом или алкоголиком, которого станет жалко, и которому захочется помочь, как не навредить в первую очередь самому себе, ну и тому, кого собираешься спасать?
Спасибо за вопрос. Что касается зависимости, все-таки это такой медицинский термин, по крайней мере, психологический, и он определяет уже конкретную ситуацию и конкретную девиацию, которая есть в человеке, и, в общем-то, не обязательно, что гаджеты, они эту девиацию дают. И, конечно, химическая зависимость, это отличается от зависимости от каких-то там современных технологий, хотя, конечно, что-то общее может быть, там изменение гормонального фона, там, скажем, в человеке, на чем, кстати, некоторые технологии тех же соцсетей, они построены, да, вот эти все лайки там и так далее, да, как бы вызывают у человека там гормональные какие-то всплески радости и так далее. Вот, но, конечно же, это другая зависимость все-таки, это разные явления даже. Но я бы не стал бы сужать этот круг в каком формате? В том формате, что зависимых именно от алкоголя, от наркотиков очень много. И я в этом смысле не стал бы сужать. А еще больше тех, кто рядом с ними находится, то есть созависимых. И на сегодня многие люди попадают в эту беду, к сожалению, я бы даже так сказал, проваливаются совершенно какие-то неожиданные. То есть, если раньше образ зависимого человека, в того же наркомана, был какой-то такой маргинал, вот, грязный, неумытый, то сейчас у нас пошли зависимые от психоактивных веществ, но совершенно необычные какие-то товарищи. Да, такие, у нас вот была пара, даже, можно сказать, ну, была в основном девушка на реабилитации, а у нее был парень, и они просто учителя в частной школе, там она математики, он там еще чего-то, и такие очень приличные люди, никогда бы не подумал, когда, так сказать, увидишь их и начнешь общаться, что у этих людей могут быть какие-то проблемы именно с наркотиками. Что еще отметим, многие люди не осознают свои проблемы, это касается уже больше, конечно, алкоголизма. Хотя и наркотики современные, есть же еще аптечная наркомания, так называемая. То есть это когда люди принимают даже по рецепту некоторые препараты. Прежде всего, препараты, которые меняют сознание, ну вот в частности антидепрессанты. Ведь сейчас такая идет некоторая волна назначения антидепрессантов. Некоторые люди и без назначения употребляют эти препараты, они продаются, ну, наверное, официально должны быть по рецепту, но у нас многие препараты все-таки продают без рецептов. В практике, да, и поэтому тоже люди становятся зависимыми. Ну и алкоголь, конечно, все-таки мы не знаем, сколько у нас алкоголиков, не знаем, сколько наркоманов, но тут хотя бы можно примерно делать какие-то выводы по количеству там изготовляемых веществ. Ну, как все равно, конечно, статистика очень сложна. Есть четкие данные, например, по тем людям, которые стоят на учете, и это данные известные, да, в наркологических службах. Есть данные, скажем, причины смерти, наркомания и алкоголизм. Тоже вполне конкретные данные. И по ним можно изучать, скажем, по причине смерти, можно изучать, вот поднялось количество, не поднялось количество, да? Ну, представить, что примерно от этого вещества умирает там какое-то количество, да, какое-то. И вот если оно поднимается, значит, количество тех, кто употребляет, поднимается. Но сколько их, мы не знаем. И что касается алкоголизма, тоже мы можем найти данные, сколько производится и продается алкоголя в стране. Но кто действительно уже дошел до состояния зависимости, и там, как у него там, скажем, там первая, вторая там, стадия алкоголизма, я думаю, таких очень много, к чему это все. Что это иногда кажется, что, опять-таки, зависимый человек – это какой-то маргинал такой непонятный. А мы сталкиваемся с тем, у нас амбулаторная программа, и в этой программе, что называется, мы работаем с людьми, у которых высокий реабилитационный потенциал. Вот есть такое выражение. Вот, и это обычные люди, но это не только наша практика, что это обычные люди. Вот мы, не только мы пришли к этому мнению, а есть и другие специалисты, вот, которые уже в этой идее укрепились. И такой подход другой к проблеме, что зависимый – это не какой-то страшный далекий человек, а это, к сожалению, те люди, которые часто живут совсем рядом с нами, и это обычные люди.
Ну, что касается отношения к алкоголикам, то тут никого не удивишь. Как-то очень давно, даже трудно себе представить, когда были времена, когда алкоголик был чем-то удивительным и человеком в социальной жизни, встречающимся редко, потому что если мы, ну, мы можем опираться только на какие-то письменные источники, весь XIX век – это просто крик, крик о том, как надо бороться с этим явлением, а уж не говоря о том, что в конце 19-го, в начале 20 века наши столпы церкви настолько серьезно к этому относились, что, ну, естественно, каждый вспомнит того же праведного Иоанна Кронштадтского, и многие из священноначалия тогдашнего очень серьезно относились именно к проблеме алкоголизма и с точки зрения духовной деградации, к которой все это приводит. Но что касается наркомании, ну, я бы сказала, что тоже, в общем, советского человека удивить этим было трудно, но то, что люди могут нюхать клей, мы узнали в 80-е годы. Если раньше там можно было в южных городах или в южных республиках Советского Союза встретить людей, которые курят какую-то травку, то в больших городах во времена перестройки разговор о том, что подростки нюхают клей, это было общим местом. Вот наше отношение, когда мы встречаем сейчас, не в далекие годы, а сейчас, в своей повседневной жизни человека, явно зависимого, оно вполне лояльное, мне кажется. То есть не возникает вот этого отторжения. Фу, это алкоголик, фу, это наркоман. В принципе, отношение вполне...
Ну, у кого как. У некоторых возникает по-разному. В обществе, да, был период, конечно, когда рекламировалось... Это в кинематографе, там, в программах, я имею в виду даже наркомания. То есть, ну, в каком-то смысле рекламировалось там какие-то, тот же какой-нибудь КВН там или еще что-то, и вот они могли там запросто изображать себя употребивших, покуривших некоторые наркотики, и вот как бы такое веселье и прочее. Дай бог, чтобы это время уже прошло, но вот алкоголь, он, конечно, до сих пор рекламируется. в общем-то, и действительно такое мягкое отношение к алкоголю вообще в принципе. Да, беда неизбывная, и мы, конечно, подчеркнем, что основание этой беды все-таки это безбожие. То есть обязательно мы об этом говорим, и мы это осознаем. И безбожие, и та духовная пустота зияющая, которая в душах людей. Поэтому людям необходимо вот эту пустоту чем-то замещать. И поэтому это такая самая центральная, глубокая, вроде бы, на самом деле, в каком-то смысле простая идея, но она необходима нам ее постоянно о ней говорить, актуализировать, да, показывать, почему же люди употребляют. Не просто потому, что есть реклама там или еще что-то, а потому что люди живут без Бога, люди живут бесцельно, люди... А когда человек живет без Бога бесцельно, то люди, значит, они что? Они наживают, начинают жить с какими-то темными проявлениями духовного мира. И вот эта тьма, которая есть в жизни многих людей, именно демоническое такое влияние, и оно проявляется не обязательно, что кто-то является какой-то там с рогами, с хвостом. Да нет, к сожалению, просто люди звереют. Вот не в смысле, что резкие злые, а в смысле, что ну, просто порой в семьях очень плохие отношения между людьми, такие, я бы сказал, нечеловеческие какие-то. И я вижу в этом, конечно, вот прежде всего эту основу. Да, ведь зависимость, она же не сама по себе появилась и появляется, она все-таки возрастает на какой-то определенной почве. Там есть, так сказать, фундамент, удобрение для возрастания, да, этого зла. А эта почта, это, если еще, так сказать, такой некоторый взгляд, да, не любовь. Отсутствие Бога и, как следствие этого, не любовь в этом мире.
Но я думаю, что вы не будете спорить, что, к несчастью, среди людей верующих, людей церковных, мы тоже встречаем немало людей зависимых. И мне кажется, что механизм возникновения этой зависимости может быть несколько более сложный.
Не то слово. Встречаем, но если... И при этом у нас часть наших реабилитантов достаточно большая, там чуть ли... Иногда это 50%. Это те люди, которые церковные. То есть они выцерковлены, они исповедуются, причащаются регулярно. И тем не менее у них есть эта проблема. Но если человек... там страдает, к примеру, запоями и при этом исповедуется, причащается, совершенно однозначно, что его духовная жизнь находится в глубоком кризисе. Это ненормально. Для христианина ненормально, когда я в церкви, в то же время я активно употребляю алкоголь. Это глубокий духовный кризис, и с ним надо разбираться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге, руководитель центра «Фавор», проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим на очень больную тему, на тему зависимости и борьбы с этими зависимостями, и о том, как не навредить ни себе, ни ближнему, который страдает этой бедой. Ну вот... Внутренний кризис – это удел каждого человека. Рано или поздно на том или ином этапе своего развития человек сталкивается с кризисом, и это не хорошо и не плохо, это данность. Без кризисов развития не бывает.
Да, ну, я имел в виду даже не столько кризис, сколько, ну, это можно по-разному назвать, там, прелесть, это духовное падение и так далее. То есть не просто кризис, который дает нам... И этот кризис тоже может дать возможность для духовного какого-то роста, но это совершенно неправильное какое-то внутреннее духовное устроение. Ну, может быть, знаете, еще такая проблема, люди боятся называть вещи своими именами. Или не знают, как это назвать. Некоторые настолько давно находятся в какой-то ситуации тяжелой, это касается, в частности, созависимых часто, что они... не осознают, что с ними происходит на самом деле. И вот одна из наших задач, в том числе, показать реальное положение дел. Так и человек, есть такой пример духовного заблуждения царя Давида. который действительно совершил страшный грех, и после этого вот он пишет 50-й псалом. И он не осознавал, да, он соблазнил жену своего, как там сказать, подчиненного, ну вот, своего подданного, того послал на смерть, вот, и он не осознавал, что с ним происходит, при этом он человек действительно имеющий определенные духовные совершенствования, да, и он пророк, причислен к лику святых, но только после обличения пророка, да, по-моему, Нахор к нему пришел пророк, обличил его, только после этого пророк вот возрыдал, пророк Давид, да, царь Давид, возрыдал о своих грехопадениях. И еще смерть ребенка, да, тоже его как бы вернула в реальность. И мы видим, что одновременно человек верующий, служит Богу, и в то же время у него развивается какая-то темная часть его бытия. И это только один пример вот на святом царе Давиде. А таких примеров же масса. Вот. И тоже наша задача помочь, и в том числе верующим людям, зависимым, осознать, что с ними происходит, что это их христианство, ну, какое-то совсем не такое.
Но помочь очень трудно, в особенности, если ты не специалист, а просто ты человека любишь, это твой друг или твоя подруга, и ты хочешь облегчить эту ношу, но не знаешь как. Честно говоря, мне пришлось в молодости близко сойтись с кружком таких очень интересных и очень несчастных людей. Это такой советский художественный андеграунд. И там при всех талантах и очень широкой эрудиции люди были больны алкоголизмом почти все в той или иной мере. Но кто-то мог с этим пытаться справляться сам, кто-то не хотел, в принципе, с этим справляться. А те, которые старались, в общем, выскочить из этой воронки, на моих глазах удалось только тем, у которых мотивация была религиозная. Никакие другие мотивации длительного эффекта не давали. Люди все равно срывались. И, собственно, даже те, которые по религиозным убеждениям боролись со своей этой страстью, все равно срывались. Но они срывались и потом, выйдя из очередного запоя, ехали к духовному отцу каяться. И периоды как от одного падения до другого становились все длиннее, пока не прекращались вовсе эти срывы. А вот люди, у которых не было духовного устремления в этой борьбе, они рано или поздно возвращались к тому, с чего начинали, только в гораздо более худшем варианте.
Ну, в то время, наверное, вот это явление, которое мы сейчас называем зависимостью от психоактивных веществ, не было настолько исследовано. И те методы, которые применялись в советской наркологии, они в основном были медикаментозные. Что еще применялось у нас? Изоляция длительная. И эти методы не давали, конечно, должного результата. А сейчас уже другой период, слава богу, другая эпоха, и мы знаем, что это заявление, оно изучено, и с нашей такой вот церковной точки зрения это и болезнь, и это и грех, и страсть одновременно. Также я отмечу, что на сегодня есть целый ряд церковных проектов замечательных, которые помогают таким людям, помогают в таких ситуациях, и это не только ответ там, сообщества медицинского или, скажем, вокруг психологии собранного, но это есть и ответ от церкви на эту проблему. И, в частности, вот наша программа реабилитации «Фавор» нас достаточно легко найти в интернете, набрать «Фавор реабилитации» или «Православная реабилитация». Вот, и можно к нам обратиться, и мы, друзья, помощь оказываем профессионально и бесплатно. Подчеркиваем этот момент, это очень важно для нас самих, что помощь оказывается бесплатной, это благотворительная такая история с нашей стороны, это вот проявление любви, мы стараемся тем самым так служить Богу. Вот, изучено это явление, и вот такой взвешенный церковный взгляд говорит о чем, что это дихотомия, как человеческая природа, она двухсоставная, видимая, невидимая, физическая, духовная. Вот, так и зависимость на как раз-таки физическом, психологическом уровне – это заболевание. И оно, как заболевание, оно неизлечимо. Это хроническое заболевание, оно прогрессирующее. Даже в моменты ремиссии оно прогрессирует потихонечку, все равно какое-то происходит там действие. Проявляется оно и на уровне психофизиологии, на уровне психологическом проявляется, ну, естественно, социальном тоже. А на, как раз-таки вот в той части нашего бытия, которую мы называем духовной, это, конечно, грех и страсть. И здесь это не заболевание. Ну, заболевание в том смысле, наверное, что каждый грех – это болезнь. Да, вот, так сказать, такой православный взгляд на грех. Но это та болезнь, которую Бог может исцелить. И страсть, с ней можно бороться, ее можно преодолеть. И мы получаем такое вот, собственно говоря, что мы получаем? Антиномию. Да, Кант говорил о том, что каждая истина, она в себе содержит антиномию обязательно. И это, конечно, в религии постоянно встречается. Антиномия – это когда вот два противоположных суждения, они вот в одном. Да, и у нас Троица, Единица, Богородица, Невеста, не невестная. Так и здесь. Неизлечимы, в то же время есть исцеление, да, потому что это и болезнь, и грех одновременно. Вот, мне кажется, такой хороший комплексный подход, который дает такую, ну, некоторую полноту видения, а что с человеком происходит. Да, это и болезнь, и необходимо лечение, как к любой болезни, вот нужна определенная терапия. Медикаментозная терапия здесь возможна на каких-то там острых периодах прохождения этого заболевания, а дальше одно лекарство, другого нету на сегодня, это что, это реабилитация. Реабилитационный проект какой-то надо войти в этот проект. Их есть, ну, достаточно, их много сейчас, разных программ. Вот надо найти, наверное, что человеку больше подходит. Конечно, я за то, чтобы люди обращались к церкви, потому что коммерческие проекты меня прямо-таки от них воротят. Я прямо такое выражение употреблю. Почему? Потому что, ну, я вообще не понимаю, как можно... Если у меня мой бизнес-план – это заработок денег, и этот заработок денег зависит от поступления ко мне зависимых, и у меня цель с моей работы, они расходятся. Моя цель – чтобы зависимых было много. Ну, в каком-то смысле, да, чтобы они ко мне шли, их было много и так далее. И надо ли мне делать хорошо свою работу в смысле того, чтобы люди перестали употреблять? Это, знаете, как сейчас во многих клиниках, прямо-таки есть разнарядка в частных клиниках, платных, имею в виду не наркологических, а общего профиля, вот, что там прямо-таки разнарядка, чтобы специалист навязывал доп. Услуги разные. Да. Для чего? Для того, чтобы заработать деньги. Это же бизнес-проект. Вот так, когда коммерческая реабилитация как бизнес-проект, конечно, я это, ну, не совсем понимаю, как это. На мой взгляд, это очень часто бывает несправедливо, особенно когда тратятся родителями большие суммы, а потом тот самый зависимый выходит и там, на следующий день начинает снова употреблять. Вот, но тем не менее реабилитация есть, друзья, есть, и куда можно обратиться, как я уже сказал, церковные проекты, и можно, в общем-то, есть особенности, но можно обратиться и к сообществам анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов, в общем-то, это то, что работает. Там есть свои, как сказать, особенности, нюансы, но это работает, это тоже, в общем-то, возможность такая. Нет другого лекарства. А вот если грех, то тут надо идти, конечно, к церкви. И мы видим, что и должно быть реабилитация, как вот такая профессиональная помощь специалистов, да, которые знают эту тему. Но, конечно же, необходима духовная помощь. И она необходима и родственникам, совершенно однозначно. И самим зависимым. И, как мы уже говорили в начале нашей беседы, что, конечно, проблема безбожие. Вот это истинная древо, прямо не корень, а это древо, у него есть корни, ветви и так далее. И одна из этих ветвей – это употребление веществ, вот как проявление этого безбожия. Все-таки я на этом настаиваю. Несмотря на то, что, да, есть у нас порой могут и священнослужители, да, скажу страшное, могут употреблять, к сожалению. Вот. Но, тем не менее, мы об этом проговорили, что это, конечно, беда. Знаете, я один раз слушал доклад одного священника, сейчас не вспомню, это замечательный священник, он такой, как флаг анонимных алкоголиков и наркоманов. Он прошел эту программу, он сам по себе, по национальности, наверное, англичанин, и он был диаконом у владыки Антония Сурожского. И владыка Антоний Сурожский направил его на анонимных алкоголиков. И сейчас он, по-моему, уже там архимандрит, в Амстердаме служит православная церковь, вроде бы даже русского патриархата, но это не суть важно. Вот, и он у нас на одной из конференций выступал, и как раз-таки он поборник 12-шаговой программы, он просто рассказывал о своем опыте, у него такой доклад был, как исповедь. Он просто рассказывал, как он жил там десятилетиями, употреблял алкоголь, и при этом причащался, исповедовал там, когда был диаконом, там просто служил, да, и он служил Богу, и он говорит, что это каждый раз как предательство он осознавал, а он пил там почти каждый день, и он осознавал это предательство Христа, и это был тяжелейший период его жизни. И вот эта осознанность, что происходит, да, это, конечно, бывает, но это, на мой взгляд, и осознается так глубинно, если человек к своей жизни подходит серьезно и старается понимать и разбирать, что он делает и что с ним происходит.
У нас есть большая категория людей, к несчастью, но всегда была, которые говорят: «Я не алкоголик, я бытовой пьяница». Это люди, которые пьют регулярно. У них нет запоев, но у них нет перерывов. Вот совершенно не обязательно, что они теряют облик человеческий. Совершенно не обязательно, что они становятся асоциальными. Но убедить такого человека, что в его жизни что-то не так, очень трудно.
Становится. Но это есть особенности развитие, если мы сейчас говорим о химической зависимости, как у болезни, да? Еще раз, это, мне кажется, очень хороший взгляд, когда дает он такой стереоэффект, да? Это болезнь, и это и грех. Так надо рассматривать и помогать человеку и в этой области, и в области духовной обязательно. И вот если болезнь, то от вида употребляемого вещества зависит протекание самой зависимости. Есть, скажем, у нас опиоидные наркотики, и там, в общем-то, месяц употребления опиоидных веществ, там каждодневное употребление дает, в общем-то, результат, что человек, в нем уже развивается опиоидная зависимость. Ну, скажем, человек употребляет героин внутривенно, и вот он уже через месяц наркоман, у него уже ломки, абстинентный синдром и, в общем-то, сложившаяся зависимость. А с алкоголиками не так. Алкоголь – это другое вещество, и тут зависимость развивается по-другому. Для того, чтобы возникла зависимость, человеку иногда, ну, нельзя сказать, необходимо, ну, вот, но это происходит порой там 10 лет, 15 лет. И вот на этой дистанции, кажется, мы же не каждый день смотрим на человека, ну, вот, но кажется нам, что, в общем-то, все нормально у него. А у него идет развитие, но оно не такое быстрое. Оно не... Это другое вещество, и само заболевание протекает по-другому. Но деградация идет, конечно. Вот вы сказали, как раз-таки есть разные формы алкоголизма. Есть запойные алкоголики, а есть алкоголики, которые употребляют алкоголь каждый день. Это тоже алкоголизм, но другая форма некоторая, да? Вот, и там тоже доза порой у них растет, растет и растет, и вот, а иногда медленно. Когда мы в свое время открыли нашу программу «Фавор» амбулаторную, к нам пошли женщины. То есть так-то мы занимались в этой теме, в теме церковной помощи зависимым людям, я уже вот больше 25 лет стараюсь, и там, конечно, с коллективом наших добрых друзей и товарищей стараемся мы бороться, менять ситуацию, помогать людям и так далее. И, конечно же, менялись у нас и проекты, и менялись те зависимые, которые к нам приходили. Когда мы занимались опиоидными наркоманами, были наркоманки, но их мало. Ну, процентом отношений их там, может быть, процентов 20, да, в основном тогда были, это были мужчины, вот, и так далее. А когда мы занялись программа амбулаторная, она была уже рассчитана не на опиоидных наркоманов, тем более сейчас у нас практически нету на рынке опиоидов, героина нету вообще, вот, и у нас другие теперь наркотики. А мы принимаем и оказываем помощь тем людям, которые употребляют и алкоголь, и наркотики, и даже игроманы, тоже у нас вот проходят реабилитацию. И к нам пошли женщины, потому что мы так их не видели. Мы занимались своей какой-то вот историей, и мы не видели вот этот женский алкоголизм.
Вот об этом поговорим поподробнее после небольшой паузы. Напомню нашим радиослушателям про протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса нерукотворного образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге. Руководитель центра «Фавор» проводит с нами этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, руководитель Координационного центра противодействия наркомании и алкоголизму, клирик храма Спаса нерукотворного образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге, руководитель центра «Фавор» протоиерей Максим Плетнев. И мы прервались, подойдя к очень болезненной теме, теме женского алкоголизма. Вообще-то, из того, что я наблюдала среди близких своих друзей, это то, что вот человека, находящегося в непосредственной близости, разрывает на куски, потому что хочется помочь совершенно непонятно как, потому что у женщины еще и включается ее повышенная эмоциональность, и от этого нащупать тропинку, которая может вывести из этого ада, иногда кажется невозможным.
Мы все-таки приходим к выводу, и мы уже об этом говорили, да, что есть некоторая основа употребления. Не просто так происходит употребление. Подчеркну, что часто, если не всегда, есть, конечно, исключения, но часто зависимый человек – это очень одинокий человек. Даже если он живет в семье, условно, у него есть супруг-супруга, но, тем не менее, он одинок. Вот, и, как мы с вами знаем, одиночество – это все-таки дверь, закрытая изнутри. И такая вот непростая история. И после того, как проходят наши участники программы реабилитации, они живут дальше своей жизни. И что мы видим? Конечно, одна из основных проблем, с которой они не то чтобы сталкиваются, но которую они потом пытаются разрешить, это их личные отношения, личная жизнь, семейная жизнь. И здесь мы видим, что одно цеплялось за другое, да, зависимость за эти отношения, и там наслаивались друг на друга. И вот такая какая-то непростая история в жизни у человека. И часто эти отношения в семье травмирующие, и, конечно, это проблема, то есть это часто не совсем понятно, что делать, и мы занимаемся и созависимыми, в общем-то, у нас несколько направлений в работе, это реабилитация зависимых, амбулаторная программа, она проходит в формате живого, к нам ходит на реабилитацию, на сегодня это в Александре Невской лавра. И как раз-таки наш координационный центр и организация «Фавор» – это подразделение нашего отдела по благотворительности Санкт-Петербурга, конечно, епархиального отдела. Вот. Далее мы занимаемся постреабилитацией. Это такая отдельная история интересная, да, вот как помогать людям, которые прошли реабилитацию, для того, чтобы они вот жили новой жизнью. И там мы находимся в этом смысле в пути. То есть, если наша реабилитационная программа, она уже такая сформированная, мы там только уже вводим какие-то улучшения, но основная, так сказать, система сложена и выстроена, то с постреабилитацией мы думаем, что делать, как делать, там, тема сепарации постреабилитантов, потому что мы четко понимаем, опять-таки, вот, что проблема-то в безбожии, и есть у нас такой документ церковный, одобренный Священным Синодом, о православной реабилитации, концепция церковной или православной реабилитации наркозависимых. Вот какое-то такое название. И там буквально в самом начале три главных принципа церковной реабилитации наркозависимых. Это какие принципы? Главное действующее лицо в реабилитации – это Господь Бог. Следующий принцип – реабилитация должна проходить в церковной общине, христианское общение. И следующий принцип, что команда должна быть профессиональна. То есть должны быть определенные компетенции у тех людей, которые занимаются помощью зависимым. Вот это все у нас есть. Вот. И мы осознаем, что вот эта духовная церковная община, христианская, это то пространство бытия, в котором и должен человек жить вообще по определению. Ну, хорошо бы, если так было у всех. И мы постараемся, конечно, наших вот зависимых привести вот в такую своеобразную общину, которая у нас выстраивается вокруг реабилитационного процесса, вокруг нашей деятельности. Это, естественно, и молитва в храме, участие в таинствах, ну и там разные мероприятия. Мы устраиваем несколько мероприятий в году, когда собираем народ. Вот, в частности, у нас сейчас проходит в Санкт-Петербурге фестиваль трезвости, который называется «Трезвая волна». Петербург, вода, волны. Нам хотелось бы, чтобы волны, это же такая передающаяся энергия, вот чтобы эти волны шли не только в Петербурге, но на сегодня все-таки мы в другие регионы с этим фестивалем не вышли. Хотя идея хорошая. Он приурочен к Международному дню трезвости. Этот день, это 11 сентября, день усекновения главы Иоанна Предтечи. У нас целый ряд мероприятий, начиная вот с дня трезвости, и дальше вот они идут в этом году. 21 числа будет последнее мероприятие, называется «Большой семейный праздник». Это будет концерт на территории Александра Невской лавры. Ну, подробно рассказывать не буду, будет, в общем, там хорошо. И мы тоже туда, конечно, привлекаем народ, но в то же время, что касается вот постреабилитации, есть момент и сепарации, потому что когда человек приходит на реабилитацию, в каком-то смысле он воспринимает специалистов, там, тем более батюшку, как родителей. Такая вот история, мы с ней столкнулись, и вот знаете, как дети потом могут и обижаться на родителей, там еще что-то, такие могут возникать взаимоотношения. Вот, и мы понимаем, конечно, должна быть сепарация, то есть человек должен жить дальше один, но в то же время мы понимаем, что он должен жить и с нами, ну, как бы не с нами, а со Христом. Вот мы идем к спасению, и как бы он с нами. Вот, я к тому, что это творческая история, вот она, так сказать, у нас продолжается. И огромная сторона нашей работы – это работа с созависимыми. С созависимыми. Это еще одна тема тяжелейшая. И вот мы сейчас говорили много про зависимость, и, конечно, необходимо подчеркнуть, что вообще эта тема, она табуирована. Люди боятся об этом иногда даже думать. Там, скажем, мама боится подумать, что у нее сын наркоман. Хотя есть все признаки, да, там, его поведения, но вот эту идею воспринять, ее рассмотреть, ну, ей просто страшно. Вроде бы понятно, но тем не менее, вот, это так. И она табуирована в обществе. Не очень так много говорят, и у нас, к сожалению, не выстроена государственная помощь наркозависимым. Сейчас будет целая такая особая страничка в этом деле. Это, конечно, работа с участниками военных действий. И как раз-таки вот в Москве у нас будет проходить семинар на эту тему. Ну, тоже вот мы думаем... Я имею в виду, мы – это церкви, те священнослужители, которые участвуют в этой работе, что делать, как делать и так далее. И вот созависимые – еще более табуированная тема. Она даже табуирована не то чтобы обществом, хотя и общество тоже дает свои, так сказать, моменты. В частности, у нас есть соцсети «Фавор 78», в основном они называются. 78 – это регион Санкт-Петербурга. И можно нас найти ВКонтакте, там, на Ютубе, Рутубе и в Телеграме. Тоже можно найти, подписаться, посмотреть, что мы делаем, как это происходит. И вот мы встречали такие моменты, когда люди боятся подписаться на нашу группу ВКонтакте. Почему? Потому что кто-то увидит, там, коллеги на работе, там, еще кто-то, что человек подписан на группу реабилитации от зависимости. И, конечно, сразу возникает вопрос, ты зависимый? Что такое и так далее. То есть вот эта идея, что это болезнь, она, к сожалению, не совсем осознается в обществе. Что это заболевание, оно такое же тяжелое, и, ну, как бы к нему относится очень ярко с точки зрения морального вот, зла там, и так далее. А за тем злом потом, который порой творит зависимый, не видит самого страдающего человека.
Мне кажется, что не так все однозначно. Многие отстраняются от этой беды, как, в принципе, люди отстраняются от чужой беды, потому что инстинктивно чувствуют, что беда заразна, и они не хотят становиться созависимыми, они не хотят в свою жизнь пускать эту чужую боль. Поэтому они стараются вытолкнуть из своего окружения людей с непонятной для них болью, преследующей этих людей постоянно.
Да. И вот что касается созависимых, созависимые, это еще одна из проблем, помимо того, что это тоже тема табуирована. Ну, как табуирована? Ну, очень тяжело сказать, что мой родственник алкоголик. Это считается чем-то очень неприличным. Очень плохим, там, и для семьи, и так далее.
Батюшка, или там мой вот сын наркоман. Простите, простите, но вот ваши слова сейчас бальзам на мою душу, потому что когда, ну, скажем так, половину моей сознательной жизни никого не трогала формулировка «мой сын алкоголик» или «мой муж алкоголик». И, то есть, за несколько десятилетий жизни в постсоветском пространстве сделано, оказывается, огромное движение к нормальному человеческому восприятию таких вещей. То есть сейчас уже человек стыдится сказать, что в его близком окружении люди наркоманы. Когда я росла и начинала профессиональную свою жизнь, это было повсеместно, и это не было стыдно.
Не знаю, мне кажется, родителям все равно. Та же мама, вот условно, некоторая мама, у которой вдруг ребенок, она обнаруживает, что он наркоман, ей как-то стыдно сказать, что он наркоман. Это же крушение, я же мама, мамы хотят быть хорошими, а я плохая мама, значит, я же плохая мать. Ну, вот. И это признать, ну, это тяжело. Как ты же должна быть мамой настоящей, а ты вот что-то как-то так. Вот, помимо того, что вот она так табуирована, да, что, ну, вот она еще плохо осознается, тема созависимости. И в ней такая вот есть прямо, мне кажется, такое духовное явление, как прелесть. Вот есть такое явление, прелесть, да, что это такое? Это духовная жизнь, которая развивается в погибельном пространстве, но при этом человек, или в погибельном направлении, но человек думает, что он духовно возрастает. Так и вот созависимость, кажется порой созависимым, что они-то как раз-таки все и делают, что надо делать. То есть одно дело, человек там пьет, употребляет какую-то гадость, и понятно, вот он делает плохое. А здесь я же люблю, я же проявляю любовь, я же наоборот все стараюсь сделать как надо и так далее. А в результате получается тоже с точки зрения духовной ужасное явление.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге, руководитель центра «Фавор», проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Мы говорим на очень больную тему. И сейчас подошли к еще более больной теме, теме созависимости. Вот, батюшка, на ваш просвещенный взгляд, Почему человек считает, что если он тоже будет употреблять наркотики или алкоголь, он поможет своему близкому? Вот логика возникновения созависимости.
Ну, вот мы уже сказали, что созависимость – это такая своеобразная прелесть духовная. И здесь тоже в этом же формате, как вариант, мы точно не знаем судьбы людей, но как вариант это тоже такая вот установка, что я люблю человека и попробую с ним разделить его жизнь. Ну, иногда говорят более просто, что вот как бы, чтобы ему меньше досталось, например, да, там, а вот сейчас к нам потихонечку входит в революционный процесс одна женщина, и у нее такая ситуация, что у нее пивной алкоголизм развился в результате, но вот у нее был парень, и там семья, и они обязательно по выходным пили пиво все. Ее тоже к этому склоняли, она говорила, чай, они говорят, а ну тогда уходи, чай пей в другом месте. Ну, вот. И вот она как бы не любила этот напиток, но пришлось войти в эту историю, и уже теперь трудно отказаться. Вот, возможно такое, когда созависимый, ну, тогда уже сам становится зависимым. Но чаще все-таки созависимый человек, он немного в другом формате существует. Очень много, что об этом можно говорить, и там прямо целый ряд проблем. Но сейчас бы я хотел бы такую сторону осветить, как духовное осмысление созависимости. Вот мы тоже говорили с вами и про зависимое поведение, именно о психоактивных веществ, да, что это болезнь, и в то же время это грех и страсть. Вот. А здесь тоже это аддикция, это ненормальное состояние с точки зрения вот психологии. Но с точки зрения духовной это тоже страсть и грех, и у нас время от времени проходят семинары обучающие. Есть такой фонд, который при координационном центре синодальном по работе с наркозависимыми. Вот. Фонд Иоанна Кронштадтского. И этот фонд он проводит в разных епархиях нашей страны, нашей церкви, обучающие семинары. Вот буквально недавно прошел в Петербурге, мы как раз-таки эту тему поднимали, и как мы это обычно делаем, сами участники семинара высказывают, да, там я рядом с бумагой, с маркером записываю эти высказывания. И мы приходим, наверное, второй раз такой семинар проходил, именно второй раз использовали вот этот прием. И к чему мы приходили в результате такого коллективной работы в результате? Что мы видели? Что это прямо-таки целый не просто набор, а, как сказала одна из участниц, что в результате она созависима, она увидела, что все смертные грехи есть в созависимости. Это набор всех смертных грехов. И, конечно, одна из самых важных таких историй – это гордыня, гордость, это дело не себя Богом, то есть это и самый идол человек в созависимости, и дело не Богом своего зависимого родственника, тоже, как вот мы говорили о безбожии, и так далее, и так далее. Там вот столько тьмы может быть в этом явлении, хотя внешне, я имею в виду внешне в духовном, да, так на поверхности духовной жизни, назовем это так, уже не внешне физически, а внешне духовно, это может быть как бы вот прикрыто словом «любовь». Но в своей основе это прямо такая, опять-таки, зияющая рана, вот, в которой, конечно же, лукавый не дремлет. И каждую нашу какую-то слабость, трещину в нашей жизни, в нашей душе лукавый пытается заполнить, расширить, внедриться и захватить нас. И так не получается. Он с другой стороны зайдет. Здесь не получилось. Он с этой стороны ударит. Вот. Поэтому, конечно, созависимость – это и духовное явление, и оно тоже окрашено тьмой духовной. И здесь, конечно, очень важно, как мы говорили уже, видение реальности происходящего. И с этим у созависимых трудно.
Получается, что из созависимости выходить гораздо сложнее, чем из самой зависимости.
Ну, это сложно сказать, потому что зависимость тоже тяжелейшая история, да, поэтому сказать, по крайней мере, что не менее трудно, чем и самой зависимости.
Просто вспомнила историю своих друзей, правда, это было сильно прошлое, сильно прошедшее время, но суть в том, что муж художник страдал алкоголизмом, жена, которая была значительно его моложе и в юности вот по очень большой любви вышла за него замуж, у них многолетний брак, четверть века вместе, двое детей, и вот на периоде воцерковления она вдруг говорит слова, которые нам всем показались тогда, ну, либо блажью, либо сумасшествием. Она говорит: я должна избавиться от этой любви к мужу, ну, вот той, которую она тогда испытывала. Потому что я, как она говорит, служу всю жизнь ему, а не Богу. Нам всем казалось это дикостью. И только вот когда много лет прошло, вспоминая ретроспективно эту историю, а действительно она вторую половину своей жизни прожила целенаправленно, она в результате приняла постриг, она скончалась монахиней, то есть она кардинально изменила свою жизнь, будучи замужем за своим любимым человеком, она как раз была созависимой. И очень от этого страдала, потому что у нее было не очень крепкое здоровье, и очень много побочных болезней вызывала эта зависимость. И получается, что выскочить из состояния созависимости – это практически, ну, вот, выбор такой силы, такого уровня.
Ну, как показывает наша практика, одна из основных проблем в работе со зависимыми, это то, что созависимый человек отрицает свою зависимость или созависимость, да, вот тут он само это явление отрицает, и там прямо в нашей программе есть такие, помню, там 37 кирпичиков, именно способы отрицать, как я отрицаю, что я зависим от этих разрушающих меня отношений. Это одна из основных проблем. Ну и потом, знаете, здесь же все очень сложно, это же человеческие отношения, они складывались годами, и единого рецепта нету, естественно. Это вообще жизнь, это очень творческий процесс. Духовная жизнь – это архитворческий процесс. За что я и люблю духовную жизнь, что это всегда непросто и всегда интересно. Вот, и, конечно же, преодоление трудностей в жизни – это тоже такое творчество. Главное, мы как образ Божий, мы творцы, и главный объект для нашего творчества – это наша жизнь. Вот, и все-таки у каждого какая-то своя ситуация, и потом это же все по-живому, и очень остро стоит в нашей и реабилитационной работе, и в работе с созависимым вопрос разводов. То есть я как человек верующий, церковный, я против разводов, но бывают ужасные ситуации, когда, ну, вот я как бы уже и не против, когда там, скажем, насилие в семье и какие-то такие, ну, совсем неприглядные вещи происходят с людьми. Но это же тоже, это все по-живому, это все как... И тут настолько сложно. Вот есть такой метод у анонимных созависимых под названием «жесткая любовь». То есть я люблю, то есть вот если здесь ваш пример, вы говорили о том, что женщина отказалась от любви, а здесь люди, наоборот, проявляют любовь, но жесткую. То есть я люблю, но при этом, и дальше тоже прям как поговорка, чем хуже, тем лучше. То есть для зависимого человека, созависимый родственник устраивает тяжелую жизнь. Хуже зависимому, да, и вот эта тяжелая жизнь, он лишает его там пропитания, естественно, не дает денег на употребление, там еще чего-то, там какие-то договоры там можно заключать там, ты это, я это, там, ну и так далее, чтобы человека мотивировать на изменение жизни, вот этого зависимого человека. Вот. Но это тоже все настолько, понимаете, трагедия. Это же недаром я говорил сегодня о том, что в этом участвует тьма. И это действительно так. Это вообще с нашей стороны, мы, конечно, осознаем, что это работа и с горем, и мы, конечно, немного соприкасаемся с этой темной стороной, ну, за тьмой, это же конкретные личности, бесовские сущности пребывают. Конечно, все надо нести ко Христу. Вот Господь все может. И как вы верно рассказали про вашу подругу, знакомую, да, которая вот в результате, мы могли бы сказать, такого тяжелого брака, но она обрела монашеский постриг, и будем надеяться, что и ко спасению пришла, правильно? Вот, поэтому Господь же милостив, Он нас любит, и Он может явить благодать даже тогда и там, где нам кажется, ну, невозможно. И вот Он являет, и на это надежда.
Спасибо огромное за эту беседу. Протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге, руководитель координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму, руководитель центра «Фавор», был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. Я думаю, что всем нам есть о чем подумать после этого разговора. Спасибо большое, батюшка.
Спасибо, Марина. Спасибо, радиослушатели, что в этот вечер были с нами.
«Светлый вечер» на радио «Вера».